Александра Турлякова. «Когда магия покидает мир». ПРОЛОГ. Горячее лето 177 и последнего года правления династии Тан для жителей королевства Лиан, Мун, оказалось богатым на события. А все началось с того, что еще весной, в марте, умерла при родах королева Альма. Ее сын и наследник не прожил и месяца. Король Лайнел, во второй раз ставший вдовцом, в горе своем забыл о государственных делах, о том, что готовил на август свадьбу своей единственной дочери, принцессы Жастин. Власть, а с ней и корона плавно и почти без крови перешли в руки первого советника короля, брата умершей королевы, князя Карвинуса. Каких-то 3 года назад он прибыл в Лиан-Мун почетным гостем на свадьбу сестры, да тут и остался. Умный и очень осторожный, он очень быстро завоевал расположение короля Лайнела и доверие других представителей знатных семей при дворе. Пока король был в трауре, первый советник вытребовал для себя право первой подписи, сам писал указы и раздавал распоряжения от имени короля. Он даже не стал дожидаться смерти занемогшего с горя Лайнела, а просто отдал приказ о его аресте и казни. Столицу дворцовый переворот лихорадил недолго. Тело удавленного короля вывесили на городской стене у парадных ворот. Тех дворян и аристократов, кто открыто выступал против первого советника, тихонько перевешали или уморили в Черной башне. Со стен во дворце и на улицах за одну ночь исчезли все щиты и флаги с изображением серебряного голубя на золотом поле. Герб казненного короля стал также непопулярен, как и память о нем, хотя иной раз кое-кто из самых смелых или глупых говорил, как весело и беззаботно жилось во времена Лайнела Кроткого. И песни пелись веселее, и пиво было гуще, и праздники не в пример щедрее. А принцессе Жастин во всей этой суматохе вспомнили как-то не сразу, тогда лишь, когда за ней прибыли люди из крошечного герцогства Эймор, посланные тамошним правителем за обещанной невестой. Не слыхал, видать, герцог Эдуард последних новостей, или добирались они до его земель слишком медленно. Тем слуги герцога и поплатились. Все подарки из свадебного обоза забрал себе новый король Лиан Мун, из гостей кого казнили, кого просто высекли и отослали обратно с позором, босых, в изорванных лохмотьях. Король Карвинус Мудрый мог позволить себе такую дерзость. Он знал, что герцог Эдуард Эйморский мстить не решится, молча проглотит нанесенную обиду. А шутки нового короля долго еще вспоминали те, кто видел это зрелище. Но никто так и не задался вопросом: а что же принцесса-невеста? Она-то где и что с ней сталось? Вот за такими-то делами и лето, и ранняя осень прошли незаметно, а там стало некогда отвлекаться на дела королей. Подошло время жатвы, а после поспели виноград, яблоки, орехи, пришла пора варить пиво и стричь овец. А там и зима недалеко, а зимой все по домам сидят, короткий день стерегут, сплетничать ходить по соседям некогда. Март месяц дождлив был, как и в прежние годы. В природе ничего не изменилось. Непогода загнала под крышу крошечного сарая всех, кто не попал в трактир, и тех, кому не хватило места, и тех, кого ворчливый колченогий толстяк-хозяин не пустил дальше порога. В сарае, пока не прогнила крыша, хранили сено, но теперь от него осталось в углу лишь немного прелой трухи, и сейчас ее со скучающим видом лениво перебирали ослик и мул. Животные принадлежали почтенной семейной паре из зажиточных крестьян, возвращающихся с первой ярмарки из соседнего города Дельма. С ними был их сынишка, любопытный непоседливый мальчишка. Ему купили в городе новую курточку из дорогого сукна с золотистыми яркими пуговицами в виде собачьих оскаленных мордочек. И теперь счастливый ребенок спешил похвастаться каждому своей обновкой, благо к ночи людей под крышей собралось достаточно. Здесь были 3 монахини из ордена святой Матильды Благочестивой. Одна пожилая, другая чуть помладше, а третья, еще почти девочка, они держались лишь друг друга, говорили только между собой и даже отказались от ужина за общим столом на расстеленной на земляном полу попоне, сославшись на обед. Оказался тут и студент-школяр, поджарый парнишка с болезненно-бледным лицом и чахоточно сверкающими быстрыми глазами. Он сильно продрог в своей мокрой насквозь одежке, но не решался подобраться поближе к костерку, так и сидел у стенки на своих перевязанных крест-накрест пожитках, из которых единственную ценность представляла ученая книга. Немногим лучше студента выглядел еще один постоялец, солдат королевской армии, отпущенный домой по причине тяжелого ранения. Он почти непрерывно кашлял, ругая свои пробитые легкие, прятал скрещенные руки под мышками и смотрел на всех из-под лобья недружелюбным настороженным взглядом.